может быть, не совсем понятная тема. Тема такая, что доброе желание жены служителя. Хочу сказать, как я к этому пришел. Когда я еще был в Совете Церквей, как-то так там зашел разговор о том, что везде не хватает служителей. И у нас в молитвенной программе есть специальный пункт, где мы молимся, чтобы Бог выслал новых делателей. А их все не хватает. Я только что вернулся из Якутии, смотрю, и там не хватает. Да и у нас в Казахстане, если взять только наше Карагандинское объединение, у нас в настоящее время где-то 130 мест, где собираются верующие. Ну, а если у нас где-то 40 мест, где имеются служители, наверное, хорошо. Столько много еще, где нету служителей. И это сегодня проблема. Ну и на Совете Церквей там тоже рассуждали, как делать. Ну, сказали, что надо молиться. Ну и, видимо, это и ввели в программу молитвенную. Ну а я в то время немножко сказал другую мысль. Может быть, Давид Андреевич помнит. Я сказал, братья, надо молиться об Аннах, которые могли бы увидеть эту нужду и молиться об этом, чтобы наши жены молились. Один брат, он немножко так порицал меня в то время, сказал, брат, ты что, собираешься еще 30 лет жить на этой земле? Господь придет. Помнишь, да? Да. Ну, 30 лет, я не знаю, но уже, наверное, 10 прошло. Еще немножко, и будет 30 лет. И поэтому это не запоздало. И, ну, я думаю, эта тема, она насущная и на сегодняшний день. Я прочитаю один стих, это из 1 Тимофея, из 3 главы, 1 стих. «Верно слово, если кто епископство желает, доброе дело желает». Кому оно относится, к братьям или к сестрам? К братьям. А я хочу применить его сегодня к вам. Пусть братья не огорчаются, но хочу применить его к вам, равно и жены. Здесь не сказано, чтобы стать епископом, а чтобы желать это доброе дело. Конечно, вам уже не выходить замуж. Но помню такой случай, это было у нас на Кавказе, в нашей церкви, где мне приходилось быть служителем. Я в то время сидел в узах. У нас была одна такая миловидная сестричка, и к ней подошел юноша. Юноша, у которого были все задатки на служителя. Он сделал ей предложение, и она сказала ему «нет». А когда он попытался узнать причину, она говорит: «Я не хочу такую жизнь иметь, как тетя Талита. Тетя Талита – это моя супруга. Он сидит в тюрьме, а она мучается на свободе. Я не хочу иметь такую жизнь». Друзья, сестры дорогие, она не имела желания епископства. Она не хотела стать женою служителя. Вам это знакомо или нет? И, может быть, даже кто-то из вас недоволен. Да что это за жизнь? Да муж Моя супруга говорит, ну до пенсии я хоть тебе ночью, ну ты приходил домой, а сейчас на пенсии и даже и не, ну, и не видит меня, да? Но она это не говорит с ропотом, она говорит это, ну и понимаю, она всегда сопровождает мне благословением, и я очень рад за свою супругу. Только так она как-то выразилась. Да. Значит, желание епископства – это и ваше дело. Я хочу это подтвердить Словом Божьим. Из жизни Анны. Помните, да? Она была бездетная. Ее соперница, она докучала ее. Скажите, что двигало ее просить у Бога дитяти мужского пола? Какие вот эти вот движущие мотивы были у нее, что она хотела мальчика? Вы же когда-нибудь задумались, у вас уже когда-нибудь было так вот, вот я хочу именно мальчика, не хочу девушку, а хочу мальчика. В моей семье, кто эту книгу читал, я должен быть девочкой. Два мальчика уже народились, и папа, он очень хотел, чтобы была девочка. И он даже сказал так, Анна, если ты не принесешь девочку, я к тебе в роддом не приду. Это она мне потом рассказывала. Я спросила, как я пешком бегал домой или как. Да. Ну, хочу вам сказать, что все эти задатки, которые имеет девочка, они во мне заложены. Я порой сам удивляюсь, как это так. А вот здесь Анна хотела мальчика. Почему? Вы умеете мыслить или нет? Скажите, в какое время жила Анна? Кто был служителем? Или. Это как? Духовный уровень был на высоте или в упадке? А? В упадке. Вот его сыновья, это были священники. Чем они занимались? Имя Бога хулилось вот ихним бесчинством. Что они делали? Как они относились к тем, которые приносили жертву? Они же ограбили их. Они силой отнимали самое лучшее мясо, да? Кастрюлю, там крышку открывали. Не дашь, силой возьму. И брал самый хороший кусок и пошел. Вот так они служили Богу. Но это все еще ничего. А вот с теми женщинами, которые там у скини собрания, которые там служили, ну, что они делали с ними? Какой позор! Какой позор! И я думаю, Анна, она имела глаз епископа. Вы знаете, что такое епископ? Епископ – это глаз Бога. Он должен все видеть, что делается. И она видела. Она видела и себя. Но она видела и окружающую среду, видела те недостатки, которые имелись в то время. И поэтому она стала там в скинии и давай молиться. Илья, он не понял ее. Он думал, что она пьяная. Она говорит, нет, я не пьяна. Я женщина, которая скорблю сердцем. О чем она скорбела? О том, что у нее дети не были. Она скорбела о том, что тут делается. Это святое место. Что тут делается? И она вопияла к Богу. Ну, Илья сказал, что на следующий год будет так, как ты молилась. И так оно и было. И Бог на желание боящихся Его отвечает. Она получила действительно мальчика. И что она сделала? Она же ведь заранее еще не было ничего. Она сказала, если ты мне дашь дитяти мужского пола, я его посвящаю тебя. Посвящаю тебя на всю жизнь. Когда он родился, Елкана напомнил, смотри, не забывай то, что ты обещала. Она говорит, нет, я вскормлю его и отведу. И так она сделала. И отвела, можно сказать, оторвала от грудей и посвятила его Богу. И смотрите, как преданно Самуил служил Богу. Преданно, верно, вот как вот вначале брат говорил, да, верно, в своем призвании он оставался верным до конца. Вот это очень ценно, чтобы, ну, вот такое желание иметь, желание епископства. Анна имела желание получить такого мальчика, чтобы он стал епископом. Скажите, это вам касается или нет? Или вы все еще так остались, как вначале, это только братьям? А? Конечно, здесь многие, которые уже вышли из того возраста, но хочу вам сказать, а кто лучше должен видеть вот эту нужду, что вашего мужа почти никогда нету дома, он разрывается? Кто должен лучше это видеть, как вы? И действительно молиться, Господи, пошли ему помощника, пошли помощь, пошли, ну, если ты мне дашь дитяти, научи, дай мне мудрости воспитывать его так, чтобы он действительно стал служителем. Прошло, наверное, уже около 20 лет, я был в одной церкви, ну, и после благословенного такого собрания мне попросили, чтобы я оставался с подростками, ну, проводить с ними общение. Ну, я остался. Ну, и познакомился так немножко с ними, а потом так вот поинтересовался. Я говорю, я бы хотел бы знать, я потом в конце скажу, кем я хотел стать, когда я был в вашем возрасте. А теперь вы мне скажите, вот ты вырастешь, кем ты хочешь стать? Как вы думаете, много служителя были? Мне поражало, один мальчик, он говорит, я хочу стать шабашником. А я не понял. Я говорю, а что это такое? А говорит, шабашки сшибать, ну, где есть возможность деньги зарабатывать, вот, вот там. Я говорю, а что, папа у тебя так работает? Да, папа так работает. Вот что мы посеем, то мы пожнем. И разные желания были высказаны этими подростками, и девочками, и мальчиками. Вы когда-нибудь заинтересованы были спросить у ваших детей, пока они еще маленькие, кем вы хотите стать? И дать им направление. Дать им направление, чтобы они мыслили. Чтобы они мыслили, чтобы они не уклонились, а вот дать правильное направление. Это очень много зависит от мам, особенно от жен служителей. Друзья, вот Иаков в 3 главе пишет, «Немногие делаете с учителями, зная, что мы большего осуждения подвергаемся». Я думаю, это относится и к вам. Если вы являетесь женами служителей или учителей, или пресвитеров, то за вами не так смотрят, как за остальными. Соглашаетесь или нет? Буквально во всем за вами наблюдают. Наблюдают, когда вы идете в магазин закупать продукты. Как вы скромно или щедро выбрасываете монеты. Они за вами наблюдают. Вы, может быть, даже и не замечаете это. Они наблюдают. Они наблюдают, как ваши дети поступают. О, это дети служителей. А мама там все дозволяет. Вот. И преимущественно это по той причине, что нету желания епископа. Мы просто это упускаем. Если бы мы в этом верны были, как первый брат сказал, верны в нашем призвании, чтобы иметь это желание, чтобы действительно туда все вложить, что епископу необходимо. Я хочу прочесть, что означает епископ. Да? Епископ – это блюститель, это надзиратель, смотритель и страж. Жена служителя, она должна быть именно таковой. Блюститель. Все видеть, что в доме делается, все. С какими игрушками дети играются, чем они увлечены. Не просто так, а они заняты, ну я довольна, все, мне дела нет до них. Нет, это совсем не так. А здесь, чтобы всегда у вас было это желание, кем он станет? Шабашником или епископом. Вы это должны уже заранее видеть. Если вам это не удалось до зачатия, ну, как-то посеять, надо стремиться, когда уже ребенок народился, и все-таки вот этого достигнуть. А вообще, я хочу сказать, я как-то так на браке, на одном браке, где дети были оба из, ну, из семей пресвитеров, я эту мысль сказал. Я говорю, очень хотелось бы, чтобы ваши дети, чтобы это желание вы могли посеять ваших будущих детей, чтобы они стали служителями. Это очень ценно, очень важно. Значит, это пастырь, он должен все видеть, буквально все. Он страж. Вот, и мы являемся стражами прежде всего. Апостол Павел пишет Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих. Там говорится, как там, чтобы мы внимали себя, да? Прежде всего, внимайте себя, а потом стаду. Внимайте себя. Внимать свою семью. Внимать – это следите, обратите внимание. Будьте сторожами, пусть ничего не ускользнет. Вот прежде всего, вот нашу семью. Если семья, если она не соответствует, тогда мужу будет очень трудно в церкви служить. Очень трудно. И к Тимофею, там Павел тоже пишет, внимать себя и Писание. Внимать – это в немецком переводе сказано «habe acht». Будь внимательна. Будь внимательным к себя. У нас есть такие вот времена, допустим, ребенок, над ним следит мать, отец. Они следят. А потом, когда они обращаются к Богу, за ними следит церковь. Следит. А вот бывает так, вот уходят в армию, да, уходят в армию, а там никого из верующих нету. А если мы не научили ему, следи за собою, смотри внимательно, чтобы у тебя не было отклонения от Священного Писания. Вот если это нам удается посеять, это доброе желание. Если кто епископ сожелает, доброе дело желает. Я хочу немножко нарисовать характеристику служителя. И, друзья, такими мы сперва должны стать. На браках я иногда так спрашиваю: вы надеетесь, что у вас будут дети? Конечно, конечно. А вы уже задумались, каких детей вы можете, ну, хотели бы иметь? Вы имеете право составить список, и эти желания, добрые качества, можете открывать Господу. И если вы богобоязнен, написано, желание боящийся, он исполняет. Но сперва вы сами должны такими стать. Это «но». Мы сами должны таковыми стать. И поэтому здесь и сказано «внимай себя». Значит, хочу немножко так вот характеристику здесь, которая написана в третьей главе, и хочу выделить, во-первых, такое каким он должен быть, каким епископ должен быть, да? Значит, учтем это, такими мы должны быть. Если мы хотим епископа родить, тогда мы и сами должны такими стать, с такими качествами. Значит, во-первых, это стих второй, трезв. Епископ должен быть трезв. В других переводах оно звучит так: здравый, рассудительный, бодрствующий, сдержанный, умеренный. Вот такими мы должны быть, епископ должен быть. И если у нас есть желание епископства, то мы должны стремиться к этому, то есть вот это желание, оно должно нас формировать. Формировать в характер служителя, если у нас есть. Здесь не портфель носить и не под ручку со служителем ходить. Здесь больше, здесь ответственность ложится, чтобы быть трезвым, рассудительным, чтобы можно было видеть все, как должно. И поэтому я говорю, порою вот так вот, когда заходишь в дом и смотришь, мальчики там с этими пистолетами, так-так-так-так-так. Я спрашиваю, а чей ты сын? Сын служителя. Да? И ты так-так-так-так, да? Как хорошо. Я как-то так напомнил ему. Вы помните, вот рассказ здесь «Находка»? Помните? Это была одна из самых первых рассказов «Находка». Там рассказывается про одного мальчика, который нашел портфель, ну, с векселями, с ценными документами. И он принес ее домой. А потом отец, он нашел адрес, и они понесли это господину, которому она принадлежала. А у этого господина как раз умер мальчик. И он в знак благодарности достал все эти игрушки этого мальчика и говорит, вот, можешь это все забирать. И этот мальчик стал разбирать игрушки, что-то откладывал в сторону, а кто-то и себя, ну, в сумку. Вы помните, там была одна вещь, которая говорит, верующие дети с этим не играются. Что это было? А? Пистолет. Пистолет. Это детский пистолет. Но он сказал, что верующие дети не играются с такими игрушками. И очень хорошо, когда мы научаем наших детей, что с этими игрушками не играется. Я слышал, что этот мальчик был Иван Степанович Проханов. И когда его в тюрьме сломали, именно по военному вопросу заставили, он написал письмо, и это письмо попало в руки, ну, властям. Он делал воззвание во все страны, чтобы не участвовать в братоубийстве, то есть не, ну, не идти на войну с оружием. И потом его посадили, и здесь как раз съезд должен состояться, а он находился как председатель Евангельского союза, он находился в заключении. Теперь его заставляют, сказали, если не напишешь, да, ты очень правильно написал, все страны не должны участвовать, но наша страна миролюбивая, и мы должны защищаться. И ваши сыновья должны идти на войну, чтобы отражать врага. Если ты это не напишешь, ты отсюда не выйдешь. И он написал, сделал исключение, что вот наша страна в то время, она должна защищать свою родину. Конечно, это принесло большие переживания. Многие братья не поверили это, а потом все-таки сам этот чекист, который тоже присутствовал на этом съезде, он пошел в тюрьму, привез его, и спросил, вот это письмо, это твое или нет? Он сказал, да, это я написал. И тогда многие ушли из Евангельского союза, перешли к баптистам. А потом с баптистами также сделали. Но там больше братьев посадили. И кто-то там тоже согласился. Это печально, это очень печально, когда мы не проявляем стойкости. И хорошо, когда жены служителя, когда они могут действительно так вот молитвенно поддержать своих мужей. Так вот, после этого Проханов, ну, они открыли библейские школы, и они должны были там проходить военный вопрос, военное обучение. Этих библейских, на библейских курсах. И его сын, когда он неосторожно разбирал оружие, ну, он думал, что оружие разряжено, нажал на курок и застрелил себя. Я видел это христиане, ну, вот это журнал ветхим, там и его фотография, такой миловидный мальчик или молодой человек, который потом стал трупом. Вот поэтому здесь очень хорошо, если мы действительно являемся трезвыми. Трезвыми. Епископ должен быть трезвым. Второе качество – здесь сказано, должен быть целомудренным. Тоже второй стих, да? Должен быть целомудренным. Целомудренным – это благоразумным, здравым, рассудительным. Цельная мудрость. Вот Иисус, Он сказал, кто сии слова слушает и исполняет, того я уподоблю строителю благоразумного. Ну, или Иисус Навин, 1 глава, 8 стих, там тоже сказано, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь поступать благоразумно и будешь поступать, и будешь успешен в путях твоих. Да? Вот. Значит, это второе качество. И если у нас есть желание, вот это доброе дело, вот быть целомудренным – это доброе дело. Оно будет нас характеризовать, это будет одна из характерных черты, которые мы будем приобретать. Это не значит, что мы станем епископом, но она будет нас дисциплинировать, чтобы мы такими были. А таких Бог как раз хочет, это Богу угодно. Значит, следующая черта – это благочинен, да? Благочинен или благонравный, скромный, приличным, порядочным. Это тоже очень хорошая грань – быть благочинен. Чин – да? Чин – это обычно носят на раменах, на плечах отличие. И если мы являемся чинными, чтобы мы поступали достойно Бога, мы являемся детьми Божьими, и мы должны так поступать, как дети Божьи, не бесчинствовать, а по чину поступать – это славно, это хорошо. Иногда такое сравнение приходится делать, если, например, простой солдат, которого призвали, и ну, воинская часть огороженная, ну, под воротами там примерно такая щель, то солдат, он свободно ложится на живот, проползет и пойдет в самоволку. А генерал тоже поступит так или нет? Ему чин не позволяет на живот ложиться. И через забор он тоже не полезет. А солдат может, простой солдат. Поэтому мы являемся детьми Божьими, это высший чин. И мы просили, и убеждали, умоляли вас, чтобы вы поступали по этому чину. Да? Это очень хорошая черта. Значит, это тоже второй стих. Четвертый, это тоже во втором стихе сказано, чтобы мы были страннолюбивые, страннолюбивые, гостеприимные, радушными. Это тоже очень хорошая черта, быть страннолюбивыми. Сестры дорогие, нигде, никуда не приходит столько много, как к служителю. И если хозяйка действительно является такая вот страннолюбивая, да, принимать гостей – это половина работы у служителя отнимается. Я бы хотел бы это сравнить так, что жена, она приглашает за стол, согревает его физическое состояние, да? Это очень приятно, когда так гостеприимство. И потом после трапезы служитель уходит там за дверями, начинает беседовать, и эта душа, она уже готова, она расположена. Это подобно, как сперва железо попадает в горнило, там она разгревается до красна, а потом кузнец очень легко может обрабатывать, как ему угодно. Это там, где есть гостеприимство. Оно может быть по-разному. Я как-то вспоминаю, когда я еще был молодым, тоже попал в семью, очень гостеприимная. И хозяйка, между прочим, тоже однофамилец мой, она тоже однофамилец. И у нее были два взрослых сына, тоже моего возраста. Ну и посадила меня за стол и, ну так, очень чуть ли не принудительно, давай, брат, кушай. Масло, в то время мы не кушали масло, мы только маргарин кушали дома, а здесь сливочное масло, она говорит, потолще мажь. Вот здесь еще мармелад можешь наверх мазать, как мы это сегодня часто делаем. Ну, а ее сын, он показывал, как это нужно делать. Она говорит, ну, Абрам, ну, я же не тебе говорил. Я же гостю сказал, ну, ты же знаешь, почем масло на базаре. Ну, что ты делаешь, да? Сестры, уже аппетит пропал. И, конечно, я не мазал. Хорошо, что я не мазал. Да. Очень хорошо, когда мы искренны в этом. Очень хорошо. Значит, вот это тоже доброе дело, быть страннолюбивой, да? Дальше, третий стих сказано, что он должен быть учительным или поучительным, способным учить, чтобы у него была такая свойственность учить. Это очень хорошо. И сестры, жены, это тоже учительницы. Прежде всего, чтобы они это могли проявлять на своих детей. Действительно, что видно, умеют вложить ценности. И когда дети наши уходят из нашей, ну, уже в этот мир уходят, когда они уже вырастают, оставляют дом, и как хорошо тем детям, которые имеют хороший багаж, которые научены, имеют навык, но уже знают, что можно, что нельзя. Это очень хорошо. Значит, учительными, да? Шестое, это стих третий, чтобы были тихими. Это снисходить. Это уступчивость. Кротость, податливость, мягкость. Вот чтобы такие качества мы тоже приобрели. А если у вас будет желание, епископ Свято, обязательно вы и это не упустите. Смотрите, это все добрые, кто имеет желание епископства, он доброе дело желает. И это все добрые дела. Это действительно мы формируемся в христианский образ. Еще, это шестое было, да, седьмое, стих четвертый. Здесь сказано, чтобы он был хорошим, хорошо уметь управлять домом своим. Хорошо уметь управлять домом своим. Имеем ли мы все эту оценку, что и мужья, служителя, ваши мужья, и также и вы не являетесь кем-нибудь так вот, ну, рабыней, а Бог взял вас из-под сердца, да? Он сделал Еву из ребра, и поэтому вы являетесь заместителями, заместителями ваших мужей, чтобы управлять домом. Как хорошо! Мой отец, он часто говорил, есть жены, можно, ну, по-плацки говорят, мы там лада вога. Были такие брички, да, наставные лестницы, это были очень большие брички, и можно завозить на этих телегах домой, а супруга, если она не является такая вот, ну, умеющая управлять своим домом, она фартуги все вынесет. А вот притча 31 глава 10 стих, там сказано о хорошей, да, кто найдет добродетельную жену, цены ее дороже жемчуга. И она сравнивается с купеческим кораблем, на котором все ценное, разные ценности. И это когда действительно хорошо умеет управлять. семьей своей. Я сказал бы даже так, что от жены часто зависит, где муж будет, у хвоста или у головы. Написано, у хорошей жены муж, он находится у ворот, да? А у ворот всегда собирались знатнейшие люди, которые были советниками народа. Вот там он находится. Я думаю, если бы моя супруга не была бы моей, я, наверное, и никогда бы не стал бы служителем. Это добрая часть ее. Так, значит, хорошо управлять домом своим. И еще здесь сказано, это восьмое, стих четвертый. Детей своих, ну, держать в послушаниях по учению заповеди нашего Господа. Значит, надо уметь воспитывать. Воспитывать – это восход, да? Это питать вверх, чтобы наши дети росли не куда-нибудь вот так вот, ну, кривизны, а чтобы они тянулись к Богу. Это слово означает воспитывать. Такими они должны быть. Это вот восемь таких качеств, какими они должны быть. Еще немножко хочу. И какими они не должны быть. Здесь сказано, что он не должен быть... Значит, стих второй. Непорочным. Он должен быть непорочным. То есть должен быть безупречным, чистым. Без всякого изъяна, без всякого порока. Вот он не должен быть непорочным. То есть это он должен быть непорочным. Это непорочным он не должен быть. Следующее, это тоже третий стих. Не должен быть бицею. Бицею – это дрочливость. Это задорным, драчун, скандальным. Ну и не должен поднимать рук, ну, там, угрожать или даже ударять. Такими мы не должны быть. Даже когда мы детей наших наказываем, мы должны им сперва объяснять, и если мы на них поднимаем руки или ремень, то они должны почувствовать, что это любовь, это наша ответственность перед Богом, и мы не можем иначе поступать, как именно так. Значит, это... Значит, непорочным, не биться, не пьяница, пристрастным... к алкоголю. Может быть, это для нас чуждо, но а все ж таки немало служителей и немало даже и жен, которые пристрастились, может быть, сначала просто так вот для аппетита, а потом они стали ну, в печальном состоянии. Я помню служителя, через которого я покаялся, это было здесь, в этом городе, Самуил Гаврилович Арискин. Для меня он был всегда так, вот, ну, он очень хорошо проповедовал. Но потом, когда мой брат тоже у него делал ремонт, там еще другие братья были, они сказали, у него очень много бутылок, не только когор, с Подкогора, ну и там и разные и вины, и даже и коньяки, и тому подобное. А потом обнаружилось, что он уже из-за кафедры стоял пьяный. Его отлучили, и так он в этом бедственном состоянии, можно сказать, погиб на производстве, он был инженером. И сколько мне, ну, помнится, мне рассказывали члены той церкви регистрированной, что когда кран поднял плиту, он хотел проходить, а крановщик качнул, и его, подобно как вот хлопушка, муху вот так вот, ну, раздавила. Это очень печально, и это не только он, а, ну, даже и в нашем братстве бывает такое, что открывается, что где-то побудут ну, за рубежом, там это принято, отказать невозможно, и потом вот так вот начинает привыкать к этому. За этим надо следить. Значит, не пьяницы. И еще не сварлив. Значит, не любящие. Не любящие ссоры, обходить их. Незлобивым, но миролюбивыми. Вот это тоже такая черта, которая очень легко может прилепиться к нам. А мы не должны быть сварливыми. И последнее, это стих 6. Он не должен быть горделивым. Горделивым, в немецком сказано, надутым, высокомерным, напыщенным, помраченным. Это тоже очень отрицательно. И этому тоже очень легко может подпадать, если служитель является способным, умеет красиво проповедовать и имеет успех. Тут дьявол, тут как тут, чтобы как-то так посеять, ты можешь о себе что-то думать. А мы все это имеем по благодати. Господь говорит, славу свою я никому не отдам. Если мы начинаем это присваивать, гордость – это святотатство, это воровать у Бога святое, а Бог это никогда не допустит. Поэтому пусть Господь поможет нам, благословит нас, чтобы у нас действительно было вот это вот желание, желание епископства. Давайте об этом и помолимся, если вы действительно видите в этом нужду. Помолимся, чтобы оно было и нашей частью. И Господь прославится. И если у нас будут побольше таких мальчиков нарождаться, мы еще прославим нашего Господа. Ну, может быть, нас уже не будет в живых, но все же таки Церковь Божия, она тогда будет обогащаться. И Господь, Он прославится. Давайте об этом помолимся. Аминь.